Раскрыв утром глаза, Агеев увидел над собой низкий, сколоченный из горбылей потолок. Из таких же горбылей были и стены, светившиеся теперь множеством щелей и дыр. Агеев огляделся. Это был крохотный сарайчик-времянка, пристроенный к бревенчатой стене хлева или сеней, куда вела низкая дощатая дверь, запертая на деревянную щеколду-закрутку. В одном конце его помещался топчан, на котором он проспал ночь, с покрытым дерюшкой ящиком возле ног. В другом лежал ворох свежего сена, и у стены сидела на гнезде серая курица, одним глазом пристально наблюдавшая за ним. В многочисленные щели бил солнечный свет. Кое-где снаружи проглядывало освещенное солнцем сорное разнотравье, буйно разросшееся в огороде. Было тепло, покойно. Где-то вдали прокричал петух. Агеев попытался встать и едва не вскрикнул от боли. Повязка на ноге сбилась, штанина присохла к ране. Он сел на топчине и, спустив брюки, обнажил болезненную, ставшую как бревно, ногу, которая вся вздулась, побагровела выше колена. По грязной в подтеках кожи из раны сползло несколько мутных капель. Он стер их ладонью и вдруг испуганно замер. В неровных, набрякших гнилой сукровицей тканях шевелился крошечный белый червь, рядом другой. Агеев с испугом раздвинул подсохшие края раны и увидел в ней множество крохотных шевелящихся тварей. Содрогаясь, будто в ознобе, он кончиком соломины стал выколупывать их, то и дело стряхивая на пол. Его не покидало испуганно-брезгливое чувство от того, что живое человеческое тело пожирали эти копошившиеся паразиты. Но что он мог сделать? Все последние дни их бесприютного блуждания по лесам и дорогам у него не было даже бинта, чтобы перевязать рану. Так вот и шел по жаре. Нога с каждым днем распухала все больше, гноилась. Неудивительно, что в ране завелись черви. Слегка подрагивающими руками Агеев поправил повязку, перевернув тряпку сухой стороной, напряженно размышляя при том, как ему быть с этой раной, как лечить ногу. Без Малаковича он ничего не сделает. Но вчера они даже не условились, когда Малакович навестит его снова. Видно, понадобится доктор. Только найдется ли тут какой-нибудь лекарь, на которого можно было положиться? Стараясь не очень возиться на сеннике и не шуметь, он беспрестанно вслушивался во все звуки снаружи. Но снаружи вроде все было тихо. Вдруг, совершенно неожиданно для него, дверь растворилась, и через порог переступила маленькая пожилая женщина в длинной юбке и темном низко повязанном платке, чем-то напомнившая ему монашку. Обе ее руки были заняты ношей, закопченным чугунком, из которого приятно запахло свежесваренной с укропом картошкой. Агеев осторожно подобрал раненую ногу. «Вот завтрак вам», — сказала женщина, сухо поздоровавшись, и Агеев догадался, что это хозяйка. «Спасибо. Молоко в кувшине. Спасибо». Он думал, что она задержится, спросит о чем-либо или что-либо скажет, но тетка быстренько и молча повернулась к двери. Боясь, что он ее не скоро увидит, Агеев поспешно окликнул. «Одну минутку, если можно», — хозяйка обернулась. Ее маленькое сморщенное личико с плотно поджатыми губами мало что выражало, и лишь во взгляде промелькнула твердость, близкая к суровости. «Понимаете, мне бы доктора. Рана у меня, понимаете?» Мельком взглянув на его вытянутую вдоль топчина распухшую ногу с мокрым пятном на продырявленной осколком штанине, хозяйка тихонько вздохнула и молча выскользнула из сарайчика, плотно притворив за собой дверь. Недоуменно выждав минуту, Агеев потянулся к ящику в ногах, где дразнящими запахами исходила горячая картошка. Завтракая, он старался не думать о ране, но и не мог отделаться от скверного, испуганно-брезгливого чувства, вызванного ее осмотром. Беспокойство его не проходило, думалось разное, но больше тревожное с печальным концом. Если бы не эти черви, то с болью он бы как-нибудь сладил. Боль уже потеряла остроту, он к ней претерпелся, ходить было трудно, но можно. Прошел же он 120 км, наверное, смог бы пройти еще. Но как бы ни началось заражение, если завелись черви. К тому же в ране мог остаться осколок, а с ним дело плохо. С осколком хорошего не дождаться. Как бы не застрять тут надолго или вообще не сыграть в ящик. Он все время прислушивался к разрозненным, порой неясным, обманчивым звукам извне, ждал хозяйку. Должна же она зайти в этот закуток, как-то помочь ему. При этих мыслях он с грустью усмехнулся. Дожил, называется, ночбой, до полной зависимости от какой-то местечковой тетки. Но ведь действительно все теперь складывалось так, что судьба его определялась отношением к нему этой тетки. Превратная военная судьба, поставившая в его жизни все с ног на голову. Да и только ли в его жизни? Запивая простокваши из кувшина, он быстро проглотил картошку, доживал хлеб, в этот раз всего небольшой ломоть. Поблизости все было тихо. За стеной лежал огород, обросший по межам лопухами и крапивой. Улица была в отдалении, на том конце усадьбы, и с нее почти не проникало сюда никаких звуков. В покойной тиши дома он сразу услышал осторожные шаги в сарае. Дверь нешироко приотворилась. «Вот вам переодеться». Хозяйка положила на конец его топчана небольшой сверток, развернув который, он обнаружил черную сатиновую рубаху, красиво вышитую по воротнику синим шелком. «Что ж, спасибо!» В мыслях запоздало поблагодарил Агеев, так как тетка уже скрылась за затворенной дверью. Пожалуй, она была ему в самый раз, эта нарядная сорочка. Но он помедлил снимать свою измятую, пропотевшую гимнастерку, столько вынесшую вместе с ним за лето. Это было обычное хабе с накладными карманами и красными командирскими петлицами, в которых мерцало по 3 рубиновых кубика. Третий кубик привинтил только за 3 месяца до начала войны, а ждал его 3 долгих года в течение всей своей командирской службы после училища. На рукавах краснели углами галуны нашивки, соответствующие его званию. И вот от всего этого приходилось отказываться, менять на какую-то гражданскую рубаху с цветочками по воротнику. Но, видно, поменять придется, иначе как ему выйти отсюда в этом его командирском обмундировании? Он решительно стянул с себя гимнастерку, выбрал из карманов документы, подумав, сунул их под сенник. Потом накинул мягкую, приятно облегшую тело рубаху, ворот застегивать не стал, подпоясываться тоже. Гимнастерку вместе с ремнем и пистолетом положил в изголовье. Теперь из военного обмундирования на нем оставались только темно-синие командирские бриджи. Разношенные яловые сапоги вполне могли сойти за гражданские, о сапогах он не беспокоился. А о брюках побеспокоиться все же придется, брюки могли его подвести. Ему давно хотелось выйти во двор, но он медлил в нерешительности, прислушивался. Было неизвестно, кто тут обитает поблизости, кто еще есть у этой Барановской, кого ему следовало опасаться. Все-таки нелюдимая она какая-то, это его хозяйка, подумал Агеев. Не чтобы рассказать самой, видно, придется расспрашивать. Расспрашивать он не любил, особенно малознакомых. Впрочем, как и рассказывать о себе. Общение без нужды не доставляло ему удовольствия. Наверное, под стать ему попалась и его хозяйка. Он еще не набрался решимости покинуть на время свое пристанище, как за стеной в сарае послышалось движение, сдержанные голоса. Дверь широко растворилась, и через высокий порог перешагнула немолодая полногрудая женщина в черном жакете с собранным на затылке узлом седоватых волос. Испытующе взглянув на него, она густо дохнула махорочным дымом от самокрутки в зубах и поставила на ящик небольшой обшарпанный саквояжик. — О, где устроился он! — Хорошо, свежий воздух, правда? — Ну, здравствуй, парень.
— Здравствуйте, — слегка смущенно сказал Агеев, приподнимаясь на топчине.
Он не сразу понял, за кого она его принимает, но ее простота в обращении настраивала на легкий общительный лад. Хозяйка молча стояла у порога. Незнакомка еще раза два в торопях затянулась и, бросив окурок наземь, старательно затерла его ботинком. — Ну так что, Болечка? —
Да вот немножко, — сказал Агеев, догадываясь, что, по-видимому, это докторша.
— Немножко пустяки. Теперь немножко не считается. Подойдя к топчину вплотную, она обхватила его ногу у щиколотки и резко согнула в колени. Агеев дернулся от боли.
— Да, — неопределенно сказала женщина.
— Барановская, неси воды. Теплой, горячей и полотенце тоже. Сейчас принесу, Евсеевна. Хозяйка выскользнула за дверь. Евсеевна, раздумывая, выждала немного и, изучающе уставясь на него, спросила. — Военный?
— Военный, — сказал Агеев, глядя в ее настырные, казалось, всевидящие глаза.
Под взглядом таких глаз говорить неправду было рискованно. Он почувствовал это сразу. «Ох-хо-хо-хо-хо!» — горестно произнесла женщина, скорее, однако, в ответ на какие-то свои мысли. «Ну, снимай штаны. Совсем? Совсем. Чего стесняешься? Или больно стеснительный?»
«Да я ничего, пожалуйста», — сказал он, и, сидя с преувеличенной решимостью, стащил измятые брюки.
Евсеевна тем временем раскрыла свой саквояж, позвякивая инструментами, достала большие ножницы. Он принялся развязывать свою повязку, но докторша, ловко поддев ее, разрезала пополам и брезгливо отбросила в сторону.
— Да, картинка.
— Картинка, — согласился Агеев. — И знаете, черви. Он думал, что это его сообщение удивит или даже встревожит докторшу. Однако на полном нахмуренном лице ее, с темными усиками над верхней губой, не дрогнула ни одна жилка. Видно, ее занимало другое. «Червячки — это ерунда», — сказала она, несколько раз сковырнув рану длинным пинцетом. «Червячки — это даже неплохо».
«Что ж может быть хуже?» — раздраженно подумал Агеев.
«Но, знаете, я испугался. Не надо пугаться. В жизни вообще вредно пугаться, в войну тем более. Вот так, молодой человек.
Это, конечно, вот именно. Осколок?»
Она снова испытующе посмотрела ему в глаза. «Осколок.
Это похуже.
Придется рассечь».
«Что рассечь?» — не понял Агеев.
«Рану, конечно». Барановская хриплым баском позвала докторша, обернувшись к двери. Молча зайдя в сарайчик, хозяйка поставила наземь чугунок с водой, положила на ящик чистое полотенце и отступила к двери, спрятав под темный передник маленькие сухие руки. Евсеевна отерла полотенцем вокруг раны, Агеев слегка поморщился. Прикосновение ее руки отозвалось ощутимой болью. — А ну, ляг и отвернись, — приказала докторша. — Нечего смотреть, не маленький. Он вытянулся на топчине, слегка отвернув голову, вперив взгляд в щелястую стену. Евсеевна готовилась к операции. Остро запахло лекарством, нашатырем, звякнули металлические инструменты в саквояже. «Сейчас мы того. Это дело простое. Не успеешь почувствовать». Острая боль в ране до кости пронзила ногу. Агеев дернулся, скрипнул зубами.
Что, больно? — недовольно оборвала его стон Евсеевна. — Не ври, это не больно. Это ерунда, комариный укус. Он снова дернулся от такой же пронизывающей боли, но удержал себя, чтобы не застонать, закусил губу. Так-так, это ерунда. Да, тут набралось. Почистить надо. Так, это туда, это сюда, — приговаривала Евсеевна, ковыряясь в ране. Агеев собрал в себе все силы, чтобы стерпеть без стона. Больно было зверски, всю ногу до кончиков пальцев резала глубинная боль, но, кажется, он стерпел. «Вот», — довольно протянула докторша, — «а теперь будет немножко того, вроде комариного укуса будет, может, чуть больше». Не сразу сообразив, что она имеет в виду, Агеев на секунду расслабился, и в тот же момент резкий болевой удар мощно отдался во всем теле. В глазах у него померкло, он напрягся, обеими руками вцепившись в края топчина, словно боясь сорваться с него. И новый удар повторил прежний, потом что-то в ноге подтянулось, напряглось, и вдруг разом высвободилось. «Вот!» «Полюбуйся, какая железяка!» Весь в холодном поту Агеев приподнял голову. Евсеевна в кончике пинцета держала перед ним небольшой продолговатый осколок с зазубренными краями. «Хорошо, что кость не задел. Еще бы на сантиметр, и плохо было бы твое дело, сынок», — сказала Евсеевна и швырнула осколок в угол за сено. Агеев лежал, к своему удивлению, совершенно лишенный сил, отирая с лица обильно стекавший пот. Руки его мелко тряслись, и он едва выдавил из себя спасибо. Хозяйка его, которая в течение всей операции стояла за спиной докторши, все приговаривала чего-то, чего он не мог расслышать, и Евсеевна ее оборвала. «Да перестаньте вы, Барановская! Больно! Что за боль? Для такого мужика». «Что ж ты, мужик? Всем больно», — тихо отозвалась Барановская. Докторша, между тем, обрабатывала рану. Бросая на пол окровавленные клочки ваты, обтерла ногу, потом засунула в свежий разрез раны мокрый леденящий тампон и, ловко орудуя сильными руками, туго перевязала бедро. «Вот так! Скоро танцевать будешь!» Побросав в раскрытый саквояж инструменты, она присела в ногах и принялась сворачивать цигарку. Барановская тем временем прибрала чугунок, полотенце и, хотя было тепло, накинула на обнаженные ноги Агеева старенький вытертый кожушок. «Это что за боль?» — выдохнула Евсеевна густым дымом. «Вот султанишку молодую спасала. Полночи возилась. Пришлось сечение делать с этими вот инструментами. Парень на 5 кило вывалился, а султанишка, вы же знаете, муха, соплей перешибешь». «Жить хотя будет?» — насторожилась Барановская, хмурясь своим морщинистым личиком. «Ни черта ей не сделается, бабы живучие». «Не говорите, Евсеевна, бабы ведь тоже люди». «Люди, конечно», — вздохнула докторша. «Но теперь вон, беречь мужиков надо, война идет». «Беречь всегда всех надо. Каждому одна жизнь суждена», — сказала Барановская мягко, но с заметной убежденностью, на которой докторша уже не возразила. «Если бы ваши слова, да Богу в уши, чтобы он остановил этих варваров». «Он не остановит. Это уже дело мирское. Вот и я говорю. Мужики должны, — сказала докторша и умолкла.